Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем читать письма Баламута Клайва Стейплза Льюиса, английского писателя и апологета христианства. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы остановились с вами в прошлый раз на письме третьем. Напомню, что мы читаем притчу Клайва Льюиса, которая называется «Письма Баламута». И сюжет вот этих вот писем – это наставление опытного беса своему подопечному, такому начинающему бесенку. И вот этот начинающий бесенок посылается для того, чтобы обрабатывать, искушать, говоря православным языком, одного молодого человека, который вот-вот может прийти к вере, то есть, по мнению, по терминологии бесов, в стан врага, врага с большой буквы. То есть, итак, письмо третье. Это письмо будет для нас интересно тем, что тематика его близка, интересна, и, я думаю, многих заденет за живое. Речь здесь пойдет о том, как человек становится неофитом, как он приходит к вере, и что при этом происходит в его семейной жизни, в его отношениях с близкими, какими порой даже трагедиями оборачиваются вот эти неофитские всякие завихрения у людей, причем разных конфессий. Православные знают это по себе, а здесь речь идет, конечно, о представителях протестантской церкви, в частности, конечно, англиканской, которой принадлежал сам автор писем Баламута Клайв Льюис. Итак, письмо третье. «Мой дорогой Гнусик, я очень рад тому, что ты рассказал мне об отношениях подшефного с матерью. Непременно воспользуйся возможностями, которые здесь открываются. Враг намерен продвигаться от центра души к ее окраинам, все больше и больше подчиняя поведение нашего подопечного новому идеалу. В любую минуту он может добраться и до отношений с матерью. Ты должен опередить его. Не теряй связи с нашим коллегой Лизоблюдом, который опекает эту даму. Создай в его семье атмосферу постоянной раздражительности и ежедневных колкостей. При этом полезны следующие методы. Первое. Удерживай внимание подопечного на его внутренней жизни. Он думает, что обращение развивается внутри него, и потому смотрит внутрь, на состояние своей души, в кавычках, или точнее на ту версию этих состояний, которую ты ему подсунешь. Поощряй его всячески в этом «самоанализе», в кавычках, и отвращай его взор от простейших обязанностей, направляя к целям высоким и духовным. Обыграй полезнейшую черту человека, пренебрежение к будничному и страх перед ним. Доведи подопечного до того, чтобы он часами копался в себе, но при этом не обнаружил черт, которые совершенно ясно видны каждому живущему или работающему с ним». Ну, наверное, остановимся вот на этом первом методе. Тут уже большой простор для размышлений.
Ну, давайте с самого начала начнем, что это свидетельство беса о том, как действует Господь, как действует враг по его терминологии. Говорит, что враг намерен продвигаться от центра души к ее окраинам, все больше и больше подчиняя поведение нашего подопечного новому идеалу. Ну, что такое центр души? Это личная встреча человека с Богом. И очень важно человеку на этой личной встрече не остановиться. Обычно личная встреча, она, конечно, у людей такая очень бурная. Ну, бывает по-разному, конечно, но если взять вот эту неофитскую ревность, когда с человеком что-то произошло, и он вдруг удивленно открывает новый духовный мир, и этот мир его настолько затрагивает, что другого ничего больше не существует. Потом проходит какое-то время, и оказывается, что человек сталкивается с проблемами, которые вот у него остались. Проблемами с семьей, проблемы на работе, проблемами со своими страстями прошлыми. Конечно, что-то уходит, что-то как бы выжигается от этой личной встречи, но что-то очень, очень даже остается. И вот люди, у которых такая личная встреча произошла, Они хотят ее повторения. Они хотят не только продолжения, но чтобы такие же яркие, сильные эмоциональные моменты вновь были. Чтобы вот эта радость от встречи с Богом, чтобы она продлилась вечно.
Чтобы праздник не прекращался.
Да, чтобы праздник не прекращался. Ну, в принципе, мы в Евангелии видим, когда во время преображения Петр, Иаков и Иоанн, ну, Петр сказал: «Господи, хорошо нам быть здесь, давай останемся». Вот. То есть вот это желание остаться, остановиться вот этому мгновению, оно, конечно, свойственно для человека. Но Господь задумал о человеке многое. Он задумал о том, чтобы все уголки души, все, что у человека есть, все было как-то преображено, все как-то было переосмыслено, чтобы никакой тьмы, никакого зла в человеке не осталось. И Господь будет методично к этому вести.
И для этого нужно с этой горы спуститься.
Спуститься, вниз. Да, да, да. Вот этот образ вообще удивительный в преображении, что спускаются с горы наши апостолы, и там видят, проблемы сразу начинаются, как другие апостолы не справились там с бесами. Фарисеи на них накидываются, что-то с ними спорят. Вот это состояние раздражительности, неуверенности, что что-то не получится. Действительно, вот это, наверное, аксиому, которую нужно всем, кто так или иначе занимается катехизацией, пастырской деятельностью, нужно всегда помнить, что, ну и вообще всем христианам на самом деле, что если человек обратился, то этот момент нужно запомнить. Безусловно, запомнить раз и на всю жизнь, постоянно это перевспоминать. Такое слово придумал, перевспоминать. Ну, то есть, постоянно вспоминать и рассматривать.
Освежать
и освежать в памяти, да. Рассматривать с разных сторон, как это было, что к этому привело, что привело на гору. Вот тех, ну, тех же апостолов взять, если их опыт, когда они пришли на гору, они же постепенно знакомились с Иисусом, с Его учением. И они должны тоже были вспоминать не только то, что с ними на горе произошло, но и как Он их вел на эту гору. Все слова, все притчи Господа, все маленькие, даже незначительные события вспоминать. И так и человеку важно вспоминать вот эту личную встречу с Богом и осмыслять, а что же у меня в жизни тоже со мной было, что привело меня к туда. Потому что все, что было до этой личной встречи, оно тоже необычайно важно. Вот этот момент первый, который я хотел бы сказать. А второе, что, конечно, приходится спускаться с горы, и те проблемы, которые у нас были в прошлой жизни, они никуда не делись. Они остались с нами. И вот первая проблема, которую он ставит, это проблема с родителями. На самом деле, первая заповедь среди 10 заповедей, которые относятся по отношению к другим людям. Ну, если кто помнит 10 заповедей, они состоят из двух скрижалей. Первая скрижаль по отношению к Богу, первые 4 заповеди, а вторая скрижаль по отношению к людям. Вот начинается вторая скрижаль именно с отношением с родителями. «Почитай отца и мать твою, чтобы тебе было хорошо». И вот не случайно бес в данном случае говорит, чтобы он обратил особое внимание на отношение с матерью. Если человек с матерью, с родителями, с тем, кто ему дал жизнь, не сможет настроить отношения, не сможет исполнять вот эти заповеди, то есть очень простую заповедь, почитай отца и мать. Если он не сможет, все, сразу можно его лишать всего остального, он не сможет дальше развиваться, ему просто будет нехорошо в этой жизни. Поэтому вот этот момент здесь подчеркивается, что он может добраться и до отношений с матерью, то есть он, это Бог, Господь, может добраться до того, чтобы молодой человек, тот, кто обратился, подумал, а как с матерью мне вести себя по-христиански? И вот он говорит, ты должен опередить его. И вот описывает, как это может быть. На самом деле, это самое обычное искушение любого начинающего христианина. Когда один становится святым в семье, все остальные становятся мучениками. Потому что он начинает жить свято, как ему видится свято. На самом деле, ничего не свято, а просто по каким-то правилам, которые где-то он услышал. Ну, как правило, в молитвословии прочитал, или в церкви батюшка сказал, что вот там есть определенные правила для православного христианина. Сейчас, кстати, это все описывают в разных интернет таких советах, там 12 правил православного человека.
Ну, вот буквально вчера, да, стали обсуждать на сайте «Православие мира».
Совершенно ужаснейшая вещь, конечно, абсолютно не христианская, возвращение в иудаизм, в мусульманство, но никакого отношения вот эти правила все к христианству по-настоящему не имеют, вот именно к сути христианства. Я, конечно, сейчас говорю про провокационные вещи. Надеюсь,
нам надо это отдельно с вами обсудить.
Может быть, надеюсь, меня не сильно будут закидывать помидоры. Я вот что имею в виду, что как только молодой человек, ну или не обязательно молодой, но просто в молодости эта встреча всегда более яркая, более такая личная, более такая вот всеобъемлющая, я бы сказал. И вот если...
Юношеский максимализм накладывается.
Да, накладывается юношеский максимализм, да, и вот человек начинает как-то особо ретиво, не просто ревностно, но и ретиво стараться исполнить все, что можно. Там покупает различные книги, добротолюбие, там жития святых, и старается прямо вот, чтобы сразу таким и стать, как там написано. И вот в чем проблема? Когда вот этот молодой человек встретился с Богом, у него произошла личная встреча, личный опыт переживания благодати, личный опыт участия в таинствах, озарения всевозможные, там, желание исправиться, покаянные чувства всевозможные. Вот, он открыт всему. Он открыт всему, и все, что связано с церковью, он воспримет за чистую монету. И что все там, что в церкви живут только святые люди, все это ему нравится, ему все это кажется красивым. Он, ну, это такая первая любовь, первая влюбленность, как сказано в Откровении Иоанна Богослова. Но что на самом деле нужно? Вот здесь бес этот пишет, что он озабочен состоянием своей души.
Казалось бы, что плохого,
что плохого в этом, да. И на самом деле это вещь действительно очень опасная, когда человек начинает очень много думать о благодатных состояниях. По-моему, Никон Воробьев в книге «Нам оставлено покаяние» вот эту проблему описывает очень глубоко. Я сейчас не помню всех деталей, вот, но он написал, что даже такое желание благодати и благодатных состояний является очень опасным для духовной жизни. Вот это состояние души, когда человек судит о том, какой он христианин, потому что он испытывает внутри себя. Это опасно очень, потому что человек может начать, например, очень сильно там, исполнять, например, устав постный. И от этого тоже что-то изменяется с его организмом, с его телом, начинает, может быть, какие-то другие аскетические усилия. И вот на таком духовном, душевном, эмоциональном подъеме эти вещи, как-то переплетаясь, рождаются какие-то вот эти разные состояния души. При этом изменение его жизни не происходит. Происходит только что-то внутри него, какие-то вещи.
Чисто с внешней стороны обычно, я сужу в том числе и по собственному опыту, человек становится зачастую все тяжелее и тяжелее для окружающих его людей. С ним становится тяжелее и тяжелее общаться.
Это да, это, ну, естественно, потому что он может говорить только об одном. Вот, он, и хорошо, если он более-менее культурно развит. Тогда он будет это облекать в какие-то культурные такие вещи. Хорошо, если он на душевном уровне человек легкий, поэтому с ним будет легче гораздо. А если это человек тяжелый, если у него еще какие-то другие вещи недоразвиты в плане общения, в плане культуры, естественно, он всех будет пилить и резать. Потому что первое, на что он должен обратить внимание, вот, это не на уставы постные, это не на какие-то правила, а на простые отношения с его самыми близкими людьми. И вот я всегда советую людям, которые только-только обращаются, что им первое делать. Для, то есть у нас вот в системе бесед огласительных, там 12-я тема посвящена таким как раз практическим моментам. И вот самый простой практический момент, что человек должен в семье, вот он стал христианином, он осознал, это его, что он должен сделать. Первое, что он должен сделать, чтобы другие почувствовали, что с христианином жить легко и хорошо. Внешнее поведение, кроме, конечно, явных грубых грехов, оно не должно поменяться. Понятно, если человек пил, сильно, непробудно там, или там курил, или употреблял наркотики, или другие какие-то вот эти злостные пороки, он когда это бросает, многие люди, кто с ним рядом жил и от него мучился, многие говорят: о, как хорошо. Вот.
Ну, кстати, тут тоже все не очень однозначно. Бывает, вы же знаете, бывает так, что муж бросает пить, и через полгода жена говорит: господи, лучше бы пил. Потому что настолько невыносимо меняется характер, человек становится злым, эгоистичным, он как-то ударяется в какие-то другие грехи, да, и так далее.
Да, если бес уйдет, а внутрь не заполнится ничем, то придут семь других злейших, наполнит, еще бывает хуже от предыдущего. Конечно, есть такое, да. Но я говорю, все-таки усредненный вариант, если человек страдал алкоголизмом, и ему вера помогает с этим справиться, для многих людей это, конечно, облегчение. Ну, или с наркоманией, например. И момент-то очень важный в чем? Чтобы человек, вот именно здесь и заключается очень важный момент, что когда человек только начинает духовную жизнь, он должен увидеть, постараться увидеть, как ему настроить отношения с ближними в плане облегчения их жизни. В плане того, чтобы какие-то обязанности, которые он раньше, ну, себе попускал не выполнять по отношению. А вообще, когда мы живем с близкими, очень многие вещи решаются через быт, решаются через то, какие обязанности человек на себя ответственно берет. Если он не берет, то приходит все постепенно в запустение. А если совсем не берет, то в мерзость запустения. И человек, он существо эгоистичное по природе своей, и он сам не замечает, как он какие-то такие вот вещи себе попускает. Там, ну, я самые грубые вещи говорю, там, скажем, не выносить мусор там, регулярно.
То есть он, кто-нибудь другой.
Ну, или выносить, пока тебе скажут. Вон там, иди вынеси. Вот, не следить за каким-то вещью, как за твоим участком ответственности, грубо говоря, да? То есть, если в семье есть две модели, когда, не договариваясь, люди стараются сделать больше, чем другой, это идеальная семья. Вот. Но чаще всего люди пытаются договориться и распределить обязанности. Ты это делаешь, я это. Если это происходит, может быть, в какой-то даже игре, может быть, это тоже, ну, более-менее скрепляет брак. Но чаще всего мы видим то, что каждый тянет одеяло на себя. Я это не буду делать, это делай ты. А почему я? Да потому что ты, и там начинает перечисление. Вот. Вот такие две модели. Либо человек берет ответственность за что-то в своей семье, либо человек думает, что это ответственность другого. Первая задача христианина, первое, что ему нужно начать делать, начать совершать по отношению к близким, в данном случае про его матерь, он говорит, потому что он с ней живет, потому что он, видимо, еще не женат. Так вот, первая обязанность – это увидеть ту сферу ответственности, которую ты не несешь, или которую ты несешь безалаберно, или в меньшей степени несешь. Подчеркну, у каждого человека что-то подобное есть. Если у человека нет, то он идеальный робот. Ну, что еще хуже, конечно. Там известный там фильм там, про идеальных жен, какой-то голливудский фильм, когда жены были идеальными, но в итоге оказались, что они какие-то инопланетянки. Не помню, как этот фильм называется, но такая комедия. Вот, и у каждого человека, если он человек, есть то, что он не до конца отвечает. Вот первая задача его – это начать увидеть как конкретную маленькую проблему, и он начинает ее исправлять ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодично, то есть на протяжении долгого времени. На самом деле это и есть первая аскетика.
Ну, а здесь вот в этой притче получается так, что задача, собственно, этого молодого беса как можно дальше увести внимание подопечного вот именно от таких простых житейских вещей, о которых вы говорите, а увести его в сферу вот всяких духовных размышлений, переживаний, самокопания, самоанализа и так далее. Отец Александр, ну вот вы, когда говорили о том, как христианин должен вести себя в семье, и как прежде всего он должен быть озабочен тем, как складываются его отношения с близкими, и стараться быть для своих близких как можно более легким человеком, чтобы с ним было как можно меньше проблем. Но ведь молодой христианин обычно молодой, не в смысле возраста, а в смысле своего духовного опыта, да, он прекрасно знает эти слова о том, что враги человеку домашние его, это раз, которые обычно истолковываются именно в том плане, что вот начнешь подвязаться, и тут же тебя все начнут кругом шпынять, ругать, и это все нормально, потому что я подвязаюсь, а они пока безбожники, и поэтому они меня гонят вот таким образом. Ну и потом, значит, все знают о том, что вообще каждый истинный христианин в мире должен быть гоним по слову Христа. И все эти слова, они, как мне кажется, мешают человеку иногда увидеть реально себя со стороны.
Да, я понимаю, о чем речь, но это, конечно, вырвано из контекста евангельского фразы. Если их только понимать именно таким образом, то, конечно, буквальное понимание приведет нас к тому, что вы сказали. Но нужно вспоминать, что Господь говорит: «По возможности имейте, будьте со всеми в мире». Вот, то есть мы должны стараться, мы же говорим о том, как человек выстраивает стратегию своего первоначального поведения. То есть самые первые шаги, что, какие он делает в исполнении заповедей, в исполнении заповедей Христовых. И первые шаги – это то, что Господь говорит: по возможности имейте со всеми, будьте со всеми в мире. И, конечно, нужно к этому стремиться. А когда мы говорим, что враги человеку домашнего, мы не говорим о том, к чему должен человек стремиться. Мы говорим о некоторой констатации и говорим: вот это и есть констатация, а зачем стремиться к тому, чтобы быть в мире? Поэтому, конечно, эта фраза вырвана из контекста. И она совершенно о другом, о том, что вот в этом мире очень сложно до конца найти полное взаимопонимание, тогда бы и Христос бы не пошел на крест, тогда бы он пришел бы, просто сказал: давайте жить в мире, давайте жить в любви. Но он это и сказал, говорит: приблизилось к вам Царство Небесное, вот, давайте жить, дружно, да, то есть возлюбите врагов твоих. Он это первое, что сказал людям, первое, что он сделал. И по возможности старался с иудеями, со всеми общаться, находить с ними общий язык, и мягко говорил вначале Господь, если вспомнить Нагорную проповедь, это одно из первых по Евангелию от Матфея, что он возвещал людям, там, конечно, были вещи, которые резонировали с Ветхим Заветом, но они резонировали в сторону его отчасти ужесточения. Там око за око, он говорит, не протився злому, там, и так далее. То есть, по идее, многие раввины тоже так же говорили. Ну, например, самый известный случай: по какой причине можно разводиться? И там были разные мнения. Там была школа Гилеля, школа Шамая, как минимум, вот я это помню, их размышления. И Шамай был более такой строгий, он считал, что разводиться можно вот то, о чем Господь сказал, по причине только прелюбодеяния. А Гилель, он, насколько я помню, был более такой либерально настроенный, как сейчас бы сказали, наверное. Он сказал: ну как, там же сказано, что если жена не нашла благоволения в очах мужа, можно дать ей разводное письмо. Значит, например, суп не сварила хорошо, не умеет суп варить жена, не умеет хорошо готовить. Зачем такая жена нужна? То есть вот причина, да? И вот Господь говорил сначала вот такие простые вещи, о которых сами многие иудеи внутри своей культурной среды спорили. Он просто давал ту оценку, которая была с небес, и она открывалась людям. И по идее, если бы саддукеи не стали бы клеветать на Христа, они бы не смогли его отдать Пилату. То есть они, как минимум исполняя 10 заповедей, не имели права обвинять Христа, потому что они не могли найти против него. Они использовали лжесвидетелей. Если бы Понтий Пилат не струсил, прямо скажем, и пошел бы прямо к кесарю и сказал: вот это мне говорят, что я там продался. Нет, вот человек, давайте его выслушаем. И так далее. То есть, если бы люди не захотели идти на поводу своих страстей, своей корысти, своей выгоды, своей лжи, но поступали везде, хотя бы по 10 заповедям, то Христос бы не попал на крест. он как бы не нужен бы стал крест, но мы видим, как методично везде происходит вот это нарушение основных, главных, центральных законов. И поэтому, когда мы говорим «враги человеку домашние его», то, конечно, мы должны понимать, что невозможно исполнить заповедь о любви без креста, вспоминая путь Христа, описанный в Евангелии. Но когда мы выстраиваем отношения с близким, мы должны не думать, что они сразу станут нашими врагами или априори станут нашими врагами. Что все вот, а ведь часто так получается, человек становится христианином и думает, ищет врагов. Так, вот у него мир сразу делится на черное и белое, кругом бесы или ангелы, он так вот начинает смотреть на этот мир. Вот, так вот, по-сказочному, я бы сказал, на самом деле, потому что ему нужна борьба, ему нужны вот это снова те же самые чувства, которые он пережил при личной встрече с Богом, но там-то он видел свою внутреннюю страстную греховную природу, увидел тот грех, который его окружал, в котором он жил. Теперь он видит грех, он видит грех вокруг и чужую страстную природу и думает, что вот как он внутри себя переживал, так и тут же нужно все это тоже все поделить, черное-белое, эти масоны, эти сектанты, эти сатанисты, а эти там еще такое, такие
просто мирские, безбожные люди.
Да, мирские, безбожные люди, и вот все у него делится на черное-белое. И вот это накручивание постоянное, оно приводит к тому, что человек видит везде врагов, начинает искать врагов. И тогда вот происходит, к сожалению, если человек ищет врагов, он может раздуть до невообразимых таких величин.
Ну вот я вас немножко перебью, просто тут такой чисто практический вопрос мне в голову пришел. Вот все, что вы говорите, звучит очень правильно, разумно и так далее, но вот эти слова «враги человеку домашние его», и что христианин будет гоним, они перед человеком оставят чисто практическую дилемму. Вот стал он христианином, до того, как он им стал, он, предположим, будучи молодым отцом, предположим, вечером приходил с работы, брал колясочку, малыша своего в колясочку, жена там что-то делала по хозяйству или чуть-чуть отдыхала от ребенка, он вечером, значит, с ребенком гулял. А сейчас он понимает, что он должен идти на богослужение вечером. С младенцем на богослужение не пойдешь, что делать? Он объясняет жене, я должен пойти в церковь. Я должен, я теперь христианин, все. Жена, естественно, обижается, чувствует себя брошенной, чувствует, что муж пренебрегает своими обязанностями, не хочет ей помочь, не чувствует его любви, а он понимает какую-то безвыходность, потому что он и вроде бы и понимает, что он жене должен помочь, но ведь сказано, что прежде-то всего надо угождать Богу, прежде-то всего человек должен вот Бога на первое место ставить, значит, пойти в церковь гораздо важнее. И как бы он ни хотел вроде бы внешне сохранить отношения с женой, он ей может там ласково вполне объяснять ситуацию, но жена-то имеет все объективные причины для того, чтобы обижаться, не понимать и для того, чтобы отношения портились.
Но видите, когда такие примеры показываются без живых людей, то всегда, конечно, выделяется что-то одно, и на основании этого выстраивается. На самом деле все гораздо сложнее, и любой муж может найти, чтобы и договориться, если есть любовь, и договориться с женой, что вот сказать, для меня это очень важно, найти другие возможности и погулять, и как-то быть рядом, потому что вот он просто может себя в другом чем-то ограничить. Как правило, человек очень много времени тратит на развлечения, на какое-то безделье, как правило. Здесь просто требуется большая собранность человека и умение другому человеку тоже давать, чтобы она не почувствовала, что у него что-то отняли. Почему я говорю, что первая задача – увидеть ту область ответственности, которую ты недовыполнял, и начать с нее. И когда она увидит, что ей что-то дают, а не забирают только, когда это она увидит, то, конечно, она совсем по-другому отнесется, когда он попросит ее. Не в ультимативной форме будет заявлять, у меня Господь, извини, дорогая, ты здесь больше не рядышком. А он попросит сказать, слушай, вот для меня важно это, ты можешь мне помочь, а может быть вместе сходим в храм, посмотришь тоже, увидишь, что там ничего страшного нет. Потому что еще многие же могут начать ревновать. А вдруг там кто-то есть в храме, вот, там кто-то появился, и так тоже может быть. Здесь все что угодно можно напридумывать. И вот, если вот в такой форме это все, то я думаю, что многие эти вещи могут быть решены. Важно научиться вот именно с первых шагов, чтобы христианство не стояло между близкими. Вот это очень важный момент. –